Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Пражський акцент». Чим був вибух під час концерту на День Незалежності? Хуліганством, терактом чи провокацією? Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонувань за тиждень. Вольная студия. Про авторство «Слово», про поход Игорову. Михай Скобла гутарить с доследчиком старожитной белорусской литературы Вячеславом Чемярицким. У наступной године коллекция «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. У мінських шпіталях знаходяться каля 40 потерпілих від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Троє з їх у тяжкім стані. Потерпілі сподіваються на компенсацію. З Мінську Олесь Дашчинський.
Усяго по медичну допомогу після вибуху звернулися 54 громадяни. Було шпиталізовано 47 чоловік, серед їх двоє дітей. Поводле лекарів, саморобний вибуховий снаряд має моцне розбуральне діяння. Головний лекар Мінська шпиталю хутки допомоги Віктор Сіренко сказав, що мінно-вибухові травми завжди вельми тяжкі і можуть ускладнитися інфекцією і чим завгодно. Зранку доставали метальові предмети, які роблять якраз великі пошкодження, гайки і болти. Зранення перевернули важно нижних конечностей. Один з потерпілих має пошкодження печені, один контужені. Так само є пошкодження скури і відкриті переломи. Потерпілі – це переважно молоді люди від 18 до 24 років. Є громадяни України і Росії. Найбільша кількість поранених знаходиться тепер у 6-м Мінським шпиталі. У 19-годовій Кристини було прострілено гайкою плечо. І налічить, що організатори концерту мусять компенсувати нанесені страти пораненим.
Организовывал концерт, он должен был сделать безопасность людям, а то так получилось, что нам говорят, у нас и так бесплатное лечение, ничего больше не надо нам. Некоторые не работают, как они вообще жить будут? Некоторые на больничном, некоторые только устроились на работу. Кто нам это все будет как бы обеспечивать нас в дальнейшем после больницы? В шоке все, что такое вообще могло произойти.
Марина, у якої від вибуху простріленая нога, сказала, що сама працює у 15-й городской поліклініці. Вона так само сподівається на компенсацію.
Я думаю, що обов'язково нам как-то должно государство или організатори этой концертной программы обеспечить, потому что и морально мы пострадали, и материально тоже. Виновных же должны найти. Мы надеемся на власть нашу, что все будет хорошо и что нас никто не оставит в беде в этой, что нам окажут и лечение достойное, и реабилитацию, и компенсацию, конечно, мы надеемся. Мы всегда надеялись, что мы в самой миролюбивой республике живем, и никто даже не думал про это. Поэтому спокойно гуляли с детьми.
Правооборонца сябра белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла личит, что потерпелые от выбуху мают право потребовать компенсации.
Есть конституционная норма права на жизнь, государство должно обеспечить безопасность своих граждан, тем более, что они были приглашены властями на празднование, на этот же концерт. Поэтому и устроители концерта несут ответственность, и службы безопасности, и службы по порядку, и в целом государство. Но у нас же совершенно государство наизнанку. Судебная практика такова, что не хотят наши судьи принимать такие иски, взыскивать в государство эти ущербы.
У пресс-службе городской милиции поведомили, что догэтуль фотороботы хулиганов не складены за недохопу информации. Ведется расследование, однако покуль никто не затриманы.
Демократичные сили закликають до незалежного розслідування вибуху у Мінську. Поводле організаційного комітету громадської комісії по реабілітації ахвяру політичних репресій, голосність і удел громадськості у розслідуванні допомогуть позбегчи спекуляціям і знайсти справжніх винуватих. Усім, хто має інформацію про трагічний інцидент, правооборонці пропонують так само повідомляти її на електронний адрес свідетелі@inbox.ru або по телефоні 8029 180 72 05. Наш ефір протягує «Пражський акцент». Чим був вибух, який здарився у Мінську під час святкування Дня Незалежності? Хуліганством, терактом чи провокацією? Кому мог бути вигідний гэтий вибух? Якими будуть політичні наступства гэтага злачынства? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта тэракт, гэта хуліганства, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, «qui prodest» – «каму выгадна». Святлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імавернай?
Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства – тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, гэта самая неверагодная з версій. Проста таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасаванні з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы і абмяркуем па ходу гэтай праграмы.
Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна?
І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, які ён указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. То выставляе ўжо нейкую тэорыю канспірацыі на конт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкінай, звярнуў на адну такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але ж адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальны. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па-другое, не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок, хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў.
Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, «Комсомольской правде», я процитую. «Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Ты ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыя. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшак на агул будзе задаволены», сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Комсомолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоўп, у натопе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ужо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Нікалайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам?
Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто из его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство, 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать, и должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было.
Я про это и кажу.
Да, я думаю, что этого не было ничего, и И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются. И наш, при всем при том, не оригинален в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек может быть, сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, какая-то ситуация была, та же милиция, та же пораненная этими гайками, она вытаскивала этих людей. Все, ну как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт, люди пострадали.
Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством? Они же так и не расследованные. И что там было, никто не ведая. И я думаю, сапраўды, каб яны были расследованы, каб хоть один выбух такой публичный у Беларуси был расследованы, тады мы могли говорить, что есть и такие вот некие выродки. Але у нас ничто не расследовано. Ни взрыв газопровода, ни взрыв будинку суда, ни выбуха у Витебске, ни обстрел российской амбассады. А три апошние подеи отбывались на передадні референдуму, калі Лукашенко браў сабе дадатковыя паўнамоцтвы. І вінаватых ніхто не знайшоў, толькі у інфармацыйнай прасторы з'явілася нейкая вызваленчая армія, адмарожаныя нейкія нацыяналісты. Дык чаго ж іх не знайшлі? Чаму іх не прадставілі грамадскасці? Чаму кожны раз, пужаючы народ апазіцыі, радыкалізмам апазіцыі, тым, што яна можа нейкія выбухі учыніць у краіне, кожны раз гаворыць пра гэта менавіта прадстаўнікі спецслужбаў? Таму і выходзіць эта тема в сферу политики, Александр.
Я не, Светлана, с вами не согласен в этом плане. Ну, в Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, да, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам, ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить их безопасность, все равно негатив пойдет на государство. Вы знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба.
Светлана Калинкина, ну, сапраўды, я думаю, у тым, что говорит Александр, по меньшей мере, есть тая рация, что вот этот принцип, кому выгодно, и он часом заводит тупик, бо сапраўды белорусские улады год от года всем тлумачили, якая в Беларуси стабильность, якая безпека, тыкали пальцем на вот, бачите, у России там террор, в Америке террор, там еще где террор, а у нас тут все спокойно, и вдруг бах, такое отбывается, и почему отбывается, уголовное державное свято, там у нескольких метрах километрах от этой подеи президент выступает, и вось выбух. Ну, это, в принципе, вельми мощный удар, сапраўды, вось по этому в образу стабильности. И навод, коли вось разважаючи так цинично, ці варты, гэтая страта того, что, ну, атрымаць лишнюю подставу для чего? Чтоб там знишить оппозицию? Ну, так она и так не надто там могутная уже. Не?
Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию, это версию борьбы помеж силовыми кланами. І гэты выбух мог быць спланаваным выбухам пад нечую кар'еру, напрыклад, пад кар'еру Владзіміра Наумова, які павінен быў забяспечыць бяспеку на гэтым мерапрыемстве. Но на самой справе, пакуль мы не маем усёй поўнай інфармацыі, пакуль мы не маем нейкіх такіх сапраўды экспертных заключэнняў спецыялістаў, можна разглядаць усе тры версіі. Я згодна з Віталем, што гэта было зроблена досыць прафесійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал. Іншая справа, што мяне насцярожваюць і дзеянні афіцыйных асобаў. Так, я не разумею, чаму быў не спынены канцэрт. Калі яны не ведалі, што больш на плошчы няма выбуховых прыстасаванняў, што больш нічога не спрацуе, тады іх дзеянні зразумелы, канцэрт можа працягвацца. Але калі яны гэтага не ведалі дакладна, то яны павінны былі спыніць дзейства і выводзіць адтуль людзей, бо была прамая пагроза іх жыццю. Мне таксама не зразумела дзеянні службы бяспекі прэзідэнта, таму што па ўсіх інструкцыях яны не маюць права кіраўніка дзяржавы, асобу, якую яны ахоўваюць, дапусціць на месца, дзе ёсць хоць нейкая небяспека для яго жыцця. А мы бачылі прама адваротнае, што Александр Лукашэнка быў на гэтым месцы. Гэта, на мой погляд, таксама можа сведчыць, што ўжо была ўпэўненасць, што больш нічога не спрацуе на плошчы каля стэлы. Таму мы сёння з вамі разважаем, і мы можам разважаць по-розному, што было ў галаве таго чалавека, які арганізоўваў гэты выбух, на жаль, невядома, і я думаю, ад таго, наколькі хутка мы будзем усе ведаць, што ж адбылося і хто гэта быў, і будзе залежыць адказ, хто сапраўды планаваў гэтыя выбухі. Калі, як у ўсіх папярэдніх выпадках, спецслужбы будуць шукаць, нікога не знойдуць, то, на жаль, я буду рабіць выснову, што яны і стаялі за гэтымі выбухамі.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску «Загадка выбуху у Менску». У размове берут удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Віталь, ну вось Александр ўжо казаў пра такія пасткі гэтага падыхода, каму выгадна. Ну, можна прыгадаць, дарэчы, што, скажам, калі былі выбухі ў Маскве, так таксама шмат хто казаў, вот это выгадна Пуціну для таго, каб распачаць вайну ў Чачні. Калі былі выбухі ў Нью-Йорку, таксама казалі некаторыя, што это выгадна Бушу для таго, каб там распачаць вайну з Іракам. Наколькі вы лічыце, што вось такі падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупік, і часам, магчыма, ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. То есть адзін бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое.
Я не зусім з вамі згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, калі ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вось вы тут ужо згадалі пра то, як дзебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодны са спадарнай Калінкіна наконт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што мне здаецца, па таму, як адбывалася, міліцыя вела сабе, ну, належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі, гэты выбух быў. по-перше, самому Александру Лукашенку, а по-другой оппозиции. Як это не странно. Это не отказываю на пытание, кто это зарабил, а лишь принамсі можно отсечь тех, кого уже не вальто подозревать. Еще можно сказать то, что сапраўды мы маем ситуацию, якая просто не связана с тем, что там не только политизация, не только то, что мы глядим на политического оппонента как ворога. У нас няма культуры нормального громадского расследования и нормального громадского контроля. За этого, ну, любая некая экстраординарная подея будет обрастать шутками, любая подея будет обрастать теориями конспирации. Мы уже не призвучались до этих подей. У нас довольно спокойно размеренное житие в Беларуси. Мы призвучались до нашей стабильности, а лишь такого нормального механизма зворотной сумеси помеж державой и громадством в таких вот ситуациях, его просто нема. И тому это уже, так сказать, кошт утримания закрытого громадства. Чакай чуток.
Александр, ну вот до того, что вы сказали, я хочу такую маленькую, дозволю себе репличку, что саправды керовники разных краинов вельми шмат говорить про выбухи, але мало кто из них говорить про то, что эти выбухи здесьнить оппозиция. Например, спадар Буш не обвинувачивая демократичную партию при все его нелюбви до этой партии в том, что она организовывает выбухи.
Понимаете, у каждой страны есть свое зло. Да? У Буша есть, там, скажем, талибы, там, афган. Есть люди, на которые могут это сделать. Да? Те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нет таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция. Она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давай вот мы свой вклад вносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное. И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не знаю, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая немига.
Саша, а не нагадывает обег эту операцию «Живый щит»? Коли можно любых людей брать и выставлять супрать небеспеки? Я же не кажу, что их объявить, что тут выбуховое пристосование, разыходьтесь, выводить организованно. Один сектор, другие, третий, в разные боки. Как это усюды робится, коли есть некая небеспека?
Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или три лампочки перегорело.
Ну, лепей бы все повзрывались, а леп не хвалевались при этом, правда?
Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным.
Александр, я вот хочу в протяг вашего пляну допомоги журналистов этому расследованию. Сказали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что сказал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было зроблено адмыслова як шоу. Для тых, хто это рабіў, это стварало пэўныя цяжкасці. Ну, добрая у нас там кепская міліцыя ці спецслужбы, но я думаю, што напярэдадні 3 ліпеня, ну, яны ўсё ж такі сачылі, яны кантралявалі, чтоб такога не было. И каб это зрабіць, это трэба было прыкласці больш высілкаў, чым, скажам, калі это было зроблена ў Віцебску. І тым не менш, это было зроблена так. Чаму? Якія псіхалагічныя асаблівасці партрэту тых людзей, якія это рабілі, вы бачыце в гэтым дэманстратыўным аспекце гэтага?
Я вижу, во-первых, что Віцебск мог быць трэніровачнай площадкай. Люди посмотрели, что іх не нашлі, іх не раскрылі. А почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих, неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике, то есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех, вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно, я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан.
Я бы робила акцент не на том, что это просто демонстрация, коли гэта рабіў нехта адзіночка, што гэта дэманстрацыя, вось як і я. А магчыма, гэта, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста нема поля для маневру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца проста адзінымі.
Часам также тлумачылі і матывы тых, хто абрынаў самалёты на блізнят.
Так, бо чалавек, людзі заганяюцца ў нейкія такія умовы, калі яны проста ўваходзяць у калідор, з якога яны не могуць выйсці. Павінны быць нейкія механізмы, каб у людзей заставалася магчымасць шукаць праўду, выказваць пратэсты і так далей. Калі ў Беларусі гэта ўсё абрубаецца, то так ці інакш, але гэта крокі да радыкалізацыі тых, хто не задаволены тым, што адбываецца.
Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, ну это не протест.
Я тут не погоджусь с обоими моими собеседниками. Слабые люди на вогу не протестуются, просто прозвучаются до ситуации. А что тычется отчаю, то вот 11 вересня показало, что террористы были, ведаете, у них еще жить было надзвычай добро, и были они абсолютно адекватные люди, которые вот мэтанакіраваны и шли до своей мэты. Так что я тут просто эту теорию отчаю, ну, не могу принять.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Больше за 800 годов слово про поход Игора лечилось анонимным шедевром. А тому сталася сенсацией книга московского доследчика Александра Зимина, яки отдає авторство белорусу Ивану Быковскому.
Кто он таки был? Чи мог я написать такий твор? Он монах. Если я был архимандритом монастыра у Чернигове, этот человек не мог таки написать светский твор с такими язычницкими элементами.
Проблема авторства слова про поход Игорову – тема гутарки Михася Скоблы с доследчиком старожитной белорусской литературы Вячеславом Чемярицким. У вольной студии хвилин прайс 10. А зараз звонки на свободу. Тыднёвый агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас святкавання 3 ліпеня ў Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання. Надзвычайнае здарэнне сталася адной з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Наконт выпадка з выбуховым рэчывам. Я лічу, што гэта адзін і той же самы спектакль, што быў падліозна і цяпер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш. От злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую, не хочу.
Я перакананы, што гэта ўсё падстроіла сама міліцыя, каб апраўдаць сябе за жывы шчыт, у якім даісты падставілі людзей на смерць. Мальцаву патрэбна было рэабілітаваць сябе і сваіх супрацоўнікаў перад людзьмі і Александрам Григоровичам. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорович адразу не адправіўся б на месца выбуху.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это ничто иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то пихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Чтобы мы не говорили, кто это здесь, те городские хворы, те прихильник Усамы Бен Ладена, те некто из организованных силовых структур, улада, конечно же, моя можливость выкористать это у своих мэтах. Але я не прихильник того, как зараз оппозиция подстраивалась под ситуацию, финал может некие провокационные деяния сбоку у улады. Мы не несем отказность за то, что отбылось. Мы не ладили мэтанакировано никаких акций, как не перешкодживать, святковать тем, кто хотел святковать.
У працяг темы святкования 3 липеня, Дня вызволения и Дня незалежности и наступные телефонования.
У мяне ёсць знаёмы ветэран вялікай айчыннай, палкоўнік, але што цікава, яго ні разу не запрашалі ні на святкаванне Дня перамогі, ні на святкаванне Дня вызвалення горада Мінска, зараз Дня незалежнасці. Атрымліваецца, што ветэраны таксама падзелены на сваіх і чужых. Праўда, ён мне казаў, што не пайшоў бы, калі б і запрасілі. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
У час акупацыі мае бацькі, члены мінскага падполья, были арестованы и вывезены в концлагерь у Немеччину. И тому, когда мы увидели наши танки на татарском мосте, вот тогда мы отчули, что мы свободные. А День независимости можно отзначить и в другий раз.
Официальное свято – День независимости. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского? Мовы, культуры, истории, европейскости? Наво что нам такая независимость?
Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит?
На пытанне адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Насамрэч, большыня публікі нават не арыентуецца, што за свята. Ўсё гэта ператвараецца тое, што называюць адцягнуцца па поўнай праграме. У выніку мы бачым натоўпы мутнавокай публікі. І, на жаль, вось гэты трагічны інцыдэнт, які адбыўся, ён таксама наводзіць на думкі, што вось такое патуранне гэтым бяздумным і нецвярозым гулянкам, яно можа прыводзіць і да вельмі трагічных наступстваў. Таму што, нагадаю, зараз основная працоўная версія органаў гэта менавіта хуліганства.
У працяг тэмы наступныя выказванні.
по поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лацкану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, охватывает чувство большого недоверия. К лацкану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный.
Хочу выказать меркование. Праздник, день нашего победителя. Так мне цікавить, кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник. Дякую, Виктор.
На питання відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
У Білорусі під керівництвом Лукашенки одродилася традиція сталінсько-брежнівських псевдосвятов. Вони страшенно дорогі. Частку людей на їх зганяють для створення масовості. Ну, а частка, не маючи ані високого культурного рівня, ані рівня запотребування, у тим ліку до свого вольного часу, приходять на танні видовищі. Я думаю, що в умовах прозристості бюджетної, в умовах справоздачі місцевих і центральних уладов, ні одна відказна влада перед обличчям економічного кризису таку розкошу, таке марнотравство собі би ніколи не дозволила.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму. У Білорусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у Палату представників. Коментарі слухачів.
Чи розглядався коли-небудь у незалежній юридичній інстанції Лукашенківський виборчий кодекс на відповідність його демократичним нормам і які виніки?
На питання відказує юрист Михайло Пліска.
У 2000 году разглядался Бюро по демократичным институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Были сделаны зауваги, некоторые из этих зауваг были приняты, в кодекс были внесены дополнения летом 2000 года. После этого никаких изменений, никаких экспертиз официально с боку международных организаций не робилось заключение. На конт этого документа и фактично неких истотных правок, окромя изменения порядку проведения выборов у местовые советы, не назиралось.
Палата представников приняла закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации. Выказывание слухачев на эту тему.
Знову нависла погроза над нашей мовой. Те, кто ее ненавидит и не размовляя на ей, меняют орфографию и пунктуацию.
Почув про новый закон, который приняли белорусские депутаты. Господары, вам что, больше нема чем заняться? Хобби здекаваться с мовы. Мова складывается с историчной, и тому она не повинна подпорядковываться неким законом альбо новым редакциям. И вогуле, какое право мають править мову те особи, которые николи на ее не размовляли? Чи приймаються подобные законы об мове Украинах Евразвязу?
На питання відказує мовознавця Змітер Саука.
Несумнівно, є закони в розв'язі, які регулюють і вживання мови, і вживання конкретних ніяких лексичних норм, а так само правописних норм. Ну, наприклад, у Німеччині прийняли недавно новий правопис, а у Франції є закон, який обмежує використання американізму у мові. Тому практика така і є. Слухач свободи слушно звернув увагу на те, що приймають ці закони, як закон про вживання мови, так і частку, зв'язану з правописними моментами, люди, які до білоруської мови мають мінімальне дочинення, принаймні більшення з їх навряд чи володає білоруською мовою хоч у ніякій ступені. Несумненно, це скрушний факт.
4 липня Злучені Штати Америки означили День Незалежності. Віншування слухачів свободи.
Віншуємо народ Злучених Штатів Америки і всіх білорусів, які живуть у цій країні, з Днем Незалежності. Жадаємо міцного здоров'я, пленної праці на користь демократії во всім світі. Громадяне міста Солігорська.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у нас вольная студыя. Стагоддзямі слова пра паход ігараў лічылася ананімным творам. А між тым яшчэ 50 гадоў назад маскоўскі даследчык Аляксандр Зімін аргументавана давёў, што аўтарам шэдэўру мог быць беларус Іван Быкоўскі. І толькі недаўна праца Зіміна пабачыла свет у Санкт-Петербурзе. Праблема аўтарства слова пра паход ігараў. Тэма гутаркі Міхася Скоблы, супрацоўнікам Нацыянальнай акадэміі навук, даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Спадар Вячаслав, вы не адзін дзясятак гадоў займаецеся вывучэннем слова пра паход ігара. Адно з самых складаных пытанняў у словазнаўстве – гэта пытанне пра аўтарства гэтага твора. Існуе безліч версій на гэты конт. Каго асабіста вы схільныя лічыць аўтарам слова?
Адно з галоўных пытанняў не толькі аўтарства, а і час узнікнення гэтага твора. Ну, калі гаварыць пра аўтара слова, то, канешне, тут вельмі шмат версій ад таго, што напісаў князь Ігар, нават брат Ярославны, Ярослав Галіцкі, што напісаў Пётр Барыславіч, баярын такі, летапісец, як даказваў акадэмік Рыбакоў. І нават ёсць версіі, што напісала слова Марыя Васільковна, жонка князя Святаслава Кіеўскага. Все тыя версіі толькі як гіпотэзы, але найбольш верагодна, што гэта аўтар быў ўсё-такі чалавекам, прыбліжаным вось да гэтых князёў, пра якіх ён пісаў, бо ён мае факты ведаў, апісаў нябы Якава Глеіч на гэтыя падзеі, сімпат ці суджэннем, і які як бы тыпа барда нека князка, ці што, які быў і незалежным, і адначасова звязаным з пэўным родам князькім, у прыватнасці вот чарнігаўскімі Ольгавічамі. І гэтым тлумачацца многія моўныя асаблівасці дыялектныя, менавіта рэгіёна Чарнігава, вот гэта расійска, украінска, беларуска масіва даўняй Сєвершчыны.
Вось якраз на моўныя асаблівасці слова давайце і звернем больш канкрэтную увагу. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не звярнуць увагу на шматлікія беларусізмы. Напрыклад, шызы, аксаміты, кожухі, гадзіна, смага, вежы, прыпеўка, наперадзі, цвеліці, звонячы, даспелі. І яшчэ, вось друкар Селівановскі, які набіраў слова ў 1800 годзе, успамінаў, рукапіс песні Ігара напісаны быў беларускім пісьмом. Спадар Вячаслаў, ці не наводзіць усё гэта на думку, думку, что наибольш верагодным аўтарам слова мог быць наш суайчыннік.
Тут два аспекты трэба ўлічваць. У гэтым усім масіве от Великакняства літоўска-беларуска быў свой почырк, стыль. Это адно. А другое, там уже моўныя асаблівасці. Цікавасць да полацкай гісторыі, это уже іншая рэч. Тут мог быць аўтар адзін, а перапісчык іншы. Гэты рукапіс, які захаваўся, ён жа не напісаны ў 12-13 стагоддзі. Это перапісаны пазнейшы. Многія даследчыкі уважлівыя даказваюць, што это рукапіс дзесьці пачатку 16 стагоддзя. І магчыма, дзе-то напісаны ў рэгіёне гэтым ад Пскова да Чарнігава.
Спадар Вячаслав, вось якраз нядаўна ў Санкт-Петербурзе выйшла кніга Александра Зіміна, які, на мой погляд, абгрунтавана даводзіць аўтарам слова мог быць беларус Іван Быкоўскі, архімандрыт Іаіль. У яго Мусін Пушкін і купіў гэты рукапіс. Я ведаю, што вы скептычна адносіцеся да версіі Зіміна, таму адкажыце на некалькі пытанняў. Вось, давайте пяройдзем да некіх канкрэтных момантаў у слове. Напрыклад, сустракаецца слова шарашыры. Гэта вогненныя стрэлы. Як пра іх мог ведаць аўтар 12-го стагоддзя, калі стрэлы гэтыя існавалі толькі прыкладна з 1675 году, як гаворыць пра гэта Зімін?
Ну, Зімін так тлумачыць, а іншыя тлумачыць па-іншаму. Так што тут все это дапушэнні, калі раскрываць сэнс многіх цьмяных мест і словаў малазразумелых сённяшнім чытачу, прыватнасці так званых тюркізмаў. Іх шмат вельмі ёсць. Калі гаварыць пра Быкоўска, то давайте паглядзім, хто ён такі быў. Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, скончыў Кіева-Магілянскую акадэмію духовную, выкладаў старыя мовы і закон Божы ў Петербургскім шляхецкім корпусе. Пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве, затым архімандрытам манастыра ў Яраславі, рэктар духовнай семінарыі і нават духовны цэнзар друкарні чарнігаўскай. Па ўсім відаць, што гэты чалавек у сваіх поглядах не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі над элементамі. Яго адзіны зборнік, які ён выдадзены, выдаў у 1787 годзе кніга «Істінна». Это зборнік павучэнняў на рэлігійныя тэмы, маральныя тэмы, цытатаў розных з розных аўтараў і больш нічога.
У гісторыі літаратуры вядомыя выпадкі, калі нейкі аўтар быў аўтарам усяго аднаго твора. Усё ж такі сярод сваіх сучаснікаў Быкоўскі быў вядомы як творца, як паэт.
Цяжка ўявіць, калі ён бы гэта напісаў, такі твор, то чаму ён не ўяўляў, што за твор у гэтым рукапісе, якой каштоўнасці, якой цікавасці, чаму ён так лёгка з яго прадаў.
Прымем на веру тое, што Быкоўскі аўтар слова. Ці мог ён у тагачасных умовах пры сваім сане друкаваць такі тэкст?
А ці мог ён тады напісаць такі тэкст? Пры такім сане, пры сваім такім духовным, як кажуць, мышленні, дзеля чаго яму гэта патрэбна? Хіба яго ёсць якімыць артыкулы на палітычныя тэмы? Быкоўскі, канешне, яўна штучна прычэплены, паколькі трэба было шукаць аўтара.
Ці мог беларус Іван Быкоўскі напісаць слова пра паход ігараў? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з супрацоўнікам Акадэміі навук, даследчыкам старажытнай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Мы сказалі, спадар Вячаслав, што сам стыль слова пра паход ігаравы, ён несумяшчальны з тымі тэкстамі, якія засталіся пасля Быкоўскага. А вось жа Александр Зімін параўнаў тэкст слова і пропаведзі айца Іаіля. І знайшоў там нямала падабенстваў. Вось, напрыклад, цытата са слова: «Главы свая падкланіша пад тыя мечы». І гэта відавочна перагукаецца са словамі з пропаведзі Быкоўскага: «Падмечлі главу прыкланіці». І гэта не адзіная паралель. То бок, наадварот, вось некія стылёвыя супадзенні маюцца.
Але ж некаторыя выразы яны бытавалі, кажуць, на працягу стагоддзяў, і іх можна было ўжываць незалежна ад канкрэтна тэкста слова. Яны ўжываліся так, як і фальклоры, многія тыповыя, стандартныя выразы ўжываюцца, і цяжка сказаць, што менавіта з пэўнага тэксту яны бытавалі.
Але вось жа навукоўцы не толькі Зімін падлічылі, што ў слове ажно 180 зварот патріотів, явних чи прихованих, до нового і старого заповітів. Ось яким чином автор 12-го століття мог гедак досконало ведати Біблію, коли християнство було прийнято односно недавно?
Ну чому? Вже 2 століття перед гетим, як почало християнство розповсюджуватися на Русі, і, звісно, князьке окруження, і книжники, і барди того часу, вони вже були християнами. Візьміть Кирила Туровська, сучасника, як слово писалося, так ми лічимо. Яка його мова, яке ведання не тільки Біблії, а й інших творів, а й цієї церкви.
Ви говорили про те, що автором слова могла бути особа, наближена до князя. У 12 столітті на землях Полоцького князства Київської Русі йшло змагання з язичництвом. У тим ліку і князі найперше змагалися. А у слові узноситься хвала поганським богам, Дажбогу, Хорсу, Велесу. Уже одно гета показує на те, що автором слова ніяк не могла бути особа, наближена до князя. Там дружинник, там чи барит князький.
З язичництвом змагалися вельми востро духовенство. Але ж, коли світський письменник тогочасний, він не мог не користатися мовною спадщиною, фольклорною основною образною спадщиною, яка бытовала. Візьміть наш білоруський фольклор. Чи там много релігійно, хоч він бытовав 18-19 тогоді записували, скільки там все-таки є такої язичницької основи. Тобто фольклор існував в народі просто в собі, а книжність, духовенство, вона, звісно, була іншого характеру. Імітатор в 18 столітті, він не мог, каб десь не спотикнутися, не вжити якісь вирази і слова, і форми лексичні, синтаксичні пізнішого часу. А там реально нема такого.
Ну як же нема? Да. Ми усі ще зі школи пам'ятаємо плач Ярославни.
Ну,
і вона звертається до вітру. О, вітре, вітрила. Але ж у старожитної літератури нашої вітрила мала тільки одне значення. Це вітрач, парус.
Ми не все ведаємо, хто ведав автор слова тогочасний. Його є так звані гапакси, тобто такі вирази і слова, які тільки у цьому слові знаходяться, в цьому тексті.
Спадар В'ячеславу, да. Давайте звернемося до особи оберпрокурора синоду Мушіна Пушкіна, який лічиться першооткривальником слова. Оказується, перед словом він відкрив у кавичках ще гадок званий Тмутараканський камінь з надписом на їм нібито датованим 1068 годом. Але падман тоді був викритий, і про це навіть у той час байки складалися. Крайчей кажучи, Мушін Пушкін був фальсифікатором, якого зловили за руку. Далі Мушін Пушкін ошмельвається друкувати слово тільки по смерті Быковського. У 1798 годі помирає Быковський, праз 2 гады друкується слово. Чи не здаються вам гэтыя паводзіны Мушіна Пушкіна падазронымі?
Тут, конечно, не все ясно. Конечно, тут шмат чого загадкава ёсць. Вось, што яно пасля і знікла. Але ж у гісторії, літератури і пісьменства іншыя выпадкі бывалі. Вядомы наша хроніка, хроніка Быхаўца. Таксама захавалася толькі в адным спісе. І затым паспеў, слава Богу, гэты тэкст хроніки Быхаўца надрукаваць Тодар Нарбут. А пасля гэты рукапіс знік і прапаў.
Спадар В'ячаслава, адзін з перакладчыкаў слова, паэт Ігор Шкляреўскі, які, да речі, нарадзіўся на Магілёўшчыне, і у творчасці якога не менш беларусізмаў, чым у самім слове, ён скрушліва зауважае, ніхто і ніколі не даведаецца імя аўтара. Мне здаецца, ўсё ж такі нам не трэба быць гэткімі пессімістамі, і трэба помніць, што, напрыклад, Тарас Напрынаще 150 гадоў таксама лічыўся ананімным, але Геннадзь Кісялёў адшукаў аўтара. Слова пра паход Ігараў уключана ў хрэстаматыі старажытна-рускай літаратуры, старажытнай украінскай літаратуры. Чаму яго нема у хрэстаматыях старажытнай беларускай літаратуры? Я вось, напрыклад, маю на ўвазі хрэстаматыю, укладзеную вашым калегам Іванам Саверчанкам, якая нядаўна выйшла ў серыі «Беларускі кнігазбор». Старажытная беларуская літаратура 12-17 стагоддзі.
Тут дзіўнае сумненне. У хрэстаматыях якраз ёсць вядомы хрэстаматы Коршунова, выдадзены 1959 годзе ёсць. От у анталогіі, якую наш аддзел рыхтаваў, наш інстытут, таксама ёсць. А што Саверчанкі нема, так гэта яго, кажуць, яго думка. Ён не мог ключыць абсалютна ўсе творы, значныя нават, якія можна лічыць гэта беларускай спадчынай. Таму гэта не аргумент, што калі ён не змясціў, значыць, ён падвергае сумненню, што гэта аўтэнтычны твор. Мы, канешне, хацелі б, каб гэта аўтар быў беларус, але давайце шукаць больш аб'ектыўна, дзе ёсць аргументы больш дакладныя.
І ўсё ж, спадар В'ячаслаў, пагадзіцеся, што ў сітуацыі, калі ў нашых айчынных навукоўцаў няма канкрэтных версій наконт аўтара, авторства слова заслуговує самої пільної уваги вершія Зіміна. Автором слова про поход Ігорови з'являється білорус Іван Биковський.
Заслуговує на увагу, але важно те, що нарешті ця монографія надрукована, що тут уже нема політики, що раніше, коли Зімін виступав своєю цією вершією, розборки були великі в Академії наук російської, коли йому не дозволяли друкуватися, його аргументи, звісно, заслуговують того, щоб до їх ставитися серйозно.
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Про авторство слова про поход Ігорів Михасько благутарив з дослідчиком старожитної білоруської літератури В'ячеславом Чемярицьким.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.